Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы в гостях у архиепископа Люблинского и Холмского, владыки Авеля, архиерея Польской Православной Церкви. Добрый день, владыка!
Добрый день! Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала «Союз».
Владыка, мы находимся у вас в гостях в преддверии празднования 30-летия возрождения Люблинско-Холмской епархии. Я думаю, что Холмская земля, Холмщина, примечательна тем, что это одна из самых старейших православных земель. Но, тем не менее, это и самая пострадавшая в Польше земля, где в 20 веке прошло несколько катастрофических по последствиям кампаний для православия и для православных жителей. И вот вы пришли сюда 3 десятилетия назад, когда православных здесь было очень и очень мало. Что из себя представляла епархия в далеком ныне 1989 году и что представляет собой сейчас?
Правы вы. Наша земля, Холмщина, она тесно связана с историей Святого Православия. Это одна из самых старых епархий нынешней Польской Православной Церкви. И на протяжении веков, начиная еще даже с Унии Брестской, это тяготение многих преследований, как-то так получилось, что эта земля испытывает на себе. Брестская уния, Средневековье, решали судьбы, быть ли православие здесь или не быть. Потом, казалось бы, настали уже более богожелательные времена, когда православие начало развиваться, когда наступило воссоединение униатов с православной матерью, церковью в 1875 году. Но этот период не был длинным для развития православия. Настали новые, как вы вспомянули, лихолетия, беженство 1914-15 год, потом возвращение беженцев на родные свои земли. И здесь эти переселенцы, беженцы встретились с новыми проблемами, акциями, полинизационно-ревиндикационными по отношению к церковному имуществу. Это все перетворяется потом в сорганизированную акцию разрушения православных церквей. Начинается Вторая мировая война, опять новые сложности, новые трудности взаимоотношений православных верующих людей с местным населением. И после Второй мировой войны акция переселения на Восточную Украину, это выехало туда свыше 250 тысяч местных коренных жителей. И казалось, мирное время началось, когда окончилась Вторая мировая война, а здесь 1947 год, и нас имеется такая, можно сказать, этническая чистка православного населения через так называемую акцию «Висла», где почти уже закрылась возможность существования для православной церкви. Но здесь отзывается как будто народная мудрость. Человек полагает, а Бог располагает. И в плане человеческом было уничтожение вообще православия. Нас имело здесь не быть. Уже была задана тональность, чтобы спеть для православной церкви вечную память. А получилось немножко по-другому. Видно, в плане Господнем это совершенно что-то другое было. Конечно, большинство населения в 75% переселено уже на западные земли. И православных почти поселок, нигде здесь никого не осталось. А если остались, то очень случайно одиницы. И казалось, уже всему пришел конец. Немножко другое положение было в городских условиях жизни. Там осталось еще горсточки православных людей. Но по 1954 году началась возможность возвращения этих людей на свои материнские земли.
С переселенных
этих из акций Висла. И каких-то, можно сказать, 40% этих переселенных вернулось на свои родные земли. И их судьба очень зависела от попечения Духовной Православной Церкви. Но проблема в том, что не было достаточно православных священников. И те регионы, нынешние Люблинско-Хомской епархии, будем говорить Люблинского воеводства, где не было достаточно священников, они очень скоро окатоличились. А там, где было духовное окормление православных пастырей, имею в виду здесь пределы нынешнего района Белая Подляска, вокруг Ябучинского монастыря, где все-таки монашеская жизнь какая-то была, там намного значительнее уцелела судьба православной традиции.
Когда в 1989 году вас Польская Церковь выбрала в качестве правящего архиерея, рукоположили, что вы здесь застали на этой земле? Сколько это было примерно приходов? Ну, и главное, наверное, не столько количество приходов, сколько здесь вообще было православных жителей?
Значит, православных жителей было почти, можно сказать, не все, может, свидетельствовали свое отношение, свою верность православной церкви. Как упомянул я в последнем вопросе, там, где пасторское попечение более значимое было и замечаемое, там люди старались сохранять свою православную веру. А проблема была в том, что не было достаточно православных священников. И когда в 1989 году пришлось здесь руководить возобновленной древней исторической Хомской епархии, которая решением Священного Синода епископа получила название Люблинско-Хомской епархии на этот раз. Конечно, не было тоже достаточно численности пастырей и храмов тоже так не было. Чтобы сохранить Святое Православие, я сразу видел, что надо немножко выйти ближе с духовным окормлением для этих людей, где они есть. Потому что цивилизация наступала уже в эти времена, люди стают более выгодными, и доехать для православного человека в церковь где-то 50 километров, это были избранники, которые регулярно участвовали в литургической жизни, а некоторые из-за лености принадлежали православной церкви, но, так сказать, не было им легко так еженедельно участвовать в литургической жизни Святого Православия. И мы начали для этих людей выходить как-нибудь с такой вспомогательной рукой через то, что появились у нас некоторые идеи, чтобы, допустим, как в таких городах, как Замость, как Седлице, построить новые православные храмы. Это очень вначале, может, это не было вероятно для этих людей, что такая возможность будет увенчиваться каким-то успехом, но когда они увидели те маловерные, так, простите, назову, чада нашей церкви, что Господь благословляет на это доброе дело, духовная радость в сердцах этих людей восторжествовала. И на протяжении этих 30 лет существования нашей Люблинско-Хомской епархии хочу сказать, что численность православных приходов на этой территории умножилась в 100%. Два раза, да. Сегодня на территории нашей епархии мы построили почти 18 новых храмов. Это для такой немногочисленной общины православных, это очень значимо.
Да, ваше Воскопреосвященство, вы упомянули городок Замость. То есть это тот город, где состоялся знаменитый Замойский собор, где, видя ослабление, скажем, греко-католической церкви государственными тогда властями и структурами греко-католиков, была предпринята попытка вдохнуть второе дыхание в жизнь униатство путем полонизации этой самой церкви, да? А сейчас, есть ли в этом городке униатская община?
Нет, униатской общины нет.
Но православная?
Православная есть, там сейчас Никольский храм новый построен. И мы про этот факт 1820 года помним, когда этот Замойский синод состоялся, чтобы этих русских людей, которые уже введены были в унию, чтобы более таким ускорительным путем латинизировать, это, я думаю, что даже немножко пришло в пользу православия. Потому что люди так исторически не до конца туда же не были сознательны, что творится. И когда эти, так сказать, лозунги, которые так поспешно давали свои указания, как быть для этих униатов в лоне Римской церкви, когда решено было, чтобы с церквей униатских иконостасы убрать, чтобы литургии совершать после обеда, чтобы употреблять другие латинские практики. Народ туда воспротивился этому и начал думать, как бы сохранить свою традицию. То, что дорого было для дедов и прадедов. И это поспособствовало к тому, что люди начали искать возможности иметь общение с этим материком своей духовной культуры. Конечно, Константинополь тогда уже был под турецким владением, и трудно было там искать защиты. И здесь эти люди начали взор очей своих направлять на сильное русское тогдашнее православие. Тогда начинает развиваться сильное московильство, так называемое, которое все-таки это приносило большую-большую пользу для сегодняшних даже дней жизни нашей православной церкви.
Наверное, примечательный такой момент, что епархиальный комплекс Люблинско-Холмской епархии находится на улице Русской. И это не в честь, скажем, не в честь России, а в честь местного населения, которое изначально всегда, еще со времен Киевской Руси, себя называло русским. Вот сохранилось ли ощущение общности всех вот восточнославянских народов, русских, украинцев, белорусов и православных холмщиков?
Это русская улица в городе Люблине, она расположена на тракте таком торговли, где многие купцы русские через город Люблин проезжали на запад, а прежде всего, может, даже и в Варшаву. И название этой улицы «Русская» в Люблине, она от веков здесь имеется. И это даже в сегодняшнем ежедневной жизни местного населения Люблина никто не подозревает, что это улица Русская, она как будто имеет связь с нынешней Российской Федерацией. А это традиция этой традиции взаимоотношений со средневековья по Делекупеческому. Даже как в городе Люблине не было уже ни одной церкви православной, куда униаты уже завладели нашим Спасо-Преображенским собором, то тогда купцы греческие на улице Зеленой построили храм Рождества Пресвятой Богородицы. И благодаря этим связям купеческим всегда какая-то подлинная связь со Святым Православием была даже в те трудные годы лихолетия униатского.
Но в Речи Посполитой центром русского воеводства был нынешний город Львов. То есть тогда и величане себя называли русскими.
Да, и во Львове тоже есть по сегодняшний день улица Русская. И эта связь Люблина с Львовом, она по сегодняшний день замечаема, она близка, так как основоположником города Львов является князь Даниил Галицкий, которого кости захоронены по сегодняшний день, находятся в нашей старой православной столице, городе Хомя.
То есть Хомская епархия хранит останки того князя, который был основателем?
Основателем Львова и Любина тоже.
Любина.
И Любина тоже, да.
Если вернуться к вопросу о православном свидетельстве на Холмщине, наверное, это свидетельство не только для тех православных жителей, немногочисленных вашего региона, вашей епархии, но и для тех из католиков, которые имеют предков среди православных. Вот есть ли какие-то отклики от людей, которые приходят на те фестивали, которые организует ваша епархия? Это духовное наследие, наверняка, оно все равно передавалось и их праотцам, и отцам. Да.
Наша церковь, моя епархия Люблинско-Холмская, она немногочисленная. Но мы так с радостью духовной должны сказать, что мы имеем очень много своих одномышленников. И среди этих одномышленников есть люди, которых родители где-то в те трудные времена, лихолетий, этих акций разрушения церквей, этих акций переселения, вывозов людей насильственных, они вынуждены какими-то физическими обстоятельствами были поставить свою традицию. И у этого поколения, которое уже является, может даже считать четвертым, пятым поколением этих коренных людей православных, я вижу, часто является такая смута духовная. И думаю, что задачей нашей церкви тоже есть, что мы делаем, чтобы как шире раскрыть исторические факты, сказать, почему нас так мало, сказать, почему, какие обстоятельства исторические способствовали этому, что преследование, можно сказать, православия в междувоенный период был. И замечается уже много конверсий среди этих молодых людей, которые переходят с католичества в православие. И то не переходят такие люди из-за какой-то жизненной выгоды, а сознательно, которые исследовали и исторические факты, и решили, что им лучше будет, когда они дальше подражателями будут дева их прадедов, их предков.
Владык, я знаю, что в нынешнем году вы будете по-особому чествовать князя Константина в крещении Василия Острожского, который был основателем Преображенского ныне кафедрального собора Люблина. Вот расскажите, почему чествуете этого деятеля и почему его деяния актуальны и по сегодняшний день?
Князь Константин Острожский был соучастником подписания Люблинской унии. И на год 2019 совпадает 450-я годовщина подписания Люблинской унии. А с другой стороны, князь Константин Острожский был меценатом нашей традиции православной, куда для наших предков православных получилось жребий строительства нового храма в городе Люблине. Этот период строительства храма, который сегодня является моим кафедральным собором, он подливался довольно долго, потому что лихолетие унии, православие ослабевшее было. Те православные люди того времени нуждались в поддержке, прежде всего, финансовой. И здесь с помощью такой финансовой пришел князь Константин Острожский. И мы наметили, каждый год уже у нас на протяжении 4 лет происходит такой восточно-славянский фестиваль в городе Люблине. И в этом году мы будем такой акцент этого фестиваля привлекать глазами жителей города Люблина на 450-ю годовщину подписания Люблинской унии, а прежде всего, чтобы так громогласно заметить, что участником этого исторического дела был князь Константин Острожский. И у нас здесь намечается на епархиальном управлении сделать такую скульптуру памятную. Но здесь для нас это тоже и полезно, потому что в Люблине стационирует военная бригада польско-литовско-украинская. И они избрали себе за покровителя, патрона, также Константина, князя Константина Острогского. Также будут такие две ячейки, можно сказать, прославления этого человека, который много усилий положил для того, чтобы сохранить святое православие в те трудные времена.
Я думаю, что для многих любителей и исследователей истории наших земель, и белорусских, и польских, будет интересным тот факт, что князь Константин был сторонником союза короны, то есть Польши тогдашней и Великого княжества Литовского. Собственно, объединение этих структур и было подписано здесь в Люблине в 1569 году. Но в то же время, когда произошел так называемый Брестский униатский собор, князь Константин возглавил антиуниатский собор в это же время, который проводился в этом же городе, в Бресте, с участием экзарха Константинопольского патриарха Никифора.
Никифора, да, совершенно.
То есть это был человек, который сделал все, чтобы православие осталось жить на этой земле, и во многом оно и живет благодаря действиям, да, князя Константина.
Ну и благодаря действиям князя Константина эта традиция сохранилась для сегодняшнего, так сказать, поколения. А кровь пролитая, экзарх Константинопольского патриарха, она всегда нас как будто бы учит для истины и стойкости в истинах святого православия, так же само, как с белорусской стороны пролитая кровь священномученика Афанасия Филипповича игумена Брестского.
Сейчас в Польше очень много мигрантов из Украины. Люди приезжают сюда не от хорошей жизни. Как вы оцениваете, скажем, церковное мироощущение этих людей? Идут ли они в церковь или пока присматриваются? Или это люди, воспитанные в такой советской традиции, пока еще далеки от церкви?
Значит, на этой новой миграции, к сожалению, должен я сказать, во многом еще тяготит такое, будем говорить, советское, как вы сказали, воспитание, куда особенно молодой человек еще так отдален немножко от литургической жизни церкви. Но если бы расспросить эту новую эмиграцию, они в 100% количестве скажут, что они православные. И это православие их свидетельствуется в Великую Субботу, когда надо куличи пасхальные освятить, во второй половине Великого Поста, куда-то где-то родители, может, подскажут, что есть хорошая, добрая и полезная духовная традиция, чтобы приступить к таинству покаяния. Но я думаю, это периодическое. Все-таки у этих людей православная кровь и православное сердце бьется. И придет время, а Господь испытывает человека разными путями. То ничего, что человек сегодня может пользуется земными благами своей жизни, казалось бы, здесь нашлись в новых обстоятельствах, в католической стране, в католическом мире. Но когда-то приходит такая у человека духовная криза. И этой кризы нигде человек так не решит, как в своем материнском гнезде. Поэтому теплоте материнского гнезда, чем является воно Святой Православной Церкви. И мы всегда с перспективой на это смотрим. Те люди многие приходят до нас, куда есть нужда духовная, кто-то умирает в родной стране, нет возможности поехать на погребение. Они не бегут в Римокатолический костел, чтобы там просить молитву, а бегут именно в Православную Церковь, потому что знают, что эта духовная связь, эта духовная молитва Православной Церкви, она только является единственным вспомогательством для того, чтобы открыть тайны своей души.
Не секрет, что среди нынешних украинцев многие имеют происхождение как раз из Холмщины, из этих земель. Некоторые ищут и духовного совета у тех людей, которые могут наблюдать за развитием ситуации на Украине немного со стороны, но в то же время являются близкими людьми. Как известно, польская церковь не признает раскольнические структуры. Что бы вы могли посоветовать тем людям, которые в растерянности, которые стремятся сохранить верность Христовой Церкви? Что им делать в этой ситуации?
Мы стараемся с этими людьми находить общение, говорить с ними, ознакомить их с дисциплиной Церкви, с делом догматического порядка, с делом канонического правила, которые в этом деле существенное есть. И те всякие негодования, которые имеют сегодня место на украинской земле, мы все-таки, как люди веры, смотрим в перспективу, что всякое страдание, всякое, что после страстей Господних, Великой Пятницы, настает радость воскресения Христова. И эти явления являются периодическими такими, и в этом стараемся убеждать этих людей с новой эмиграции, которые нашлись здесь на территории, особенно их много здесь в городе Люблине. И многие понимают это, и для них не становится это проблемой, то, что творится, будем говорить, даже можно смело назвать, что гонение на истинную церковь православную в Украине в настоящие времена имеет место.
Обращаются ли к вам и верующие, и священство, и архиереи канонической Украинской православной церкви за поддержкой? И в чем эта поддержка заключается? Это, прежде всего, наверное, молитва?
Это молитва, это наше общение, наше литургическое служение, дать свидетельство, что мы поддерживаем каноническое православие. Мы не против автокефалии Православной Церкви на Украине, но мы против этого, если она вводится таким ложным, неестественным, вопреки каноническим нормам святого православия путем. И это болезненно является не только для нас здесь, в Польше, а для целого организма православия.
Спасибо, Господи Владыка. Благодарим вас за это интервью. Я надеюсь, что наши телезрители, которые смотрят этот выпуск «Архипастыря», узнают много интересного, может быть, не для всех нового, но тем не менее интересного о жизни Польской Православной Церкви и о жизни вашей Люблинско-Холмской епархии. Повторюсь, это одна из самых древних православных земель на пространстве Восточной Европы. Спасибо большое.
Спасибо, Господи. Благодарю сердечно за ваше внимание и всем телезрителям телеканала «Союз». Желаю полноты духовной радости на дни нашего спасительного времени Великого Поста.
Спасибо, Господи.